Глава 14. Наш разговор с Галей затянулся до полуночи. Прежде чем заключить союз, нам пришлось многое обсудить и, конечно, рассказать друг другу о себе. Королева слушала о моих приключениях очень внимательно и старалась не перебивать. Особенно ее заинтересовал разговор мастера Чи с его рыжим дружком-магом. Рассказ о казни моего пленителя она восприняла как само собой разумеющееся. «Совет Ордена Магов», — говорила она, — «любое неповиновение выжигает под корень. Великий магистр Шитанг не зря прозван в народе Черным Пауком. Нити его паутины тянутся по всему миру». «А как же император?» — спросил я. «Марионетка магов», — отмахнулась Галя. «Стальной король — единственный, кто противостоял им все это время. Вон даже пытается подмять под себя твою родную Тарию». «Слышал, у него это не очень получается». «Да уж», — хмыкнула она, — «помолвка вашего принца с дочкой Эгберта на грани разрыва. Шитанг проталкивает своего сынка в мужья принцессе». «Думаешь, получится?» «А почему бы и нет?» — пожала плечами она. «Неплохие условия. Стефан II, ваш мягкотелый король, уже давно под колпаком у Шитанга. Если сын магистра и станет мужем принцессы Анны, королем ему все равно не быть. А вот уже их дети станут наследниками стального трона. Таким образом, Эгберт получит влияние как в Ордене, так и в Тарии». Сказав это, Галия усмехнулась. «Шитанга и его дружки-магистры думают, что таким образом смогут контролировать стального короля. Болваны! Сами лезут в пасть чудовищу. Не удивлюсь, если Эгберт специально устроил всю эту возню с помолвкой, а магистры клюнули». Я потер подбородок. «Вот ты сейчас это сказала, и мне почему-то сразу в это поверилось». Королева хохотнула. «Я хоть и воительница, и, по сути, королевой побыла меньше 2 лет, но за мою относительно длинную жизнь успела насмотреться на все эти дворцовые интриги». «Значит, говоришь, паутина Шитанга повсюду?» — спросил я. «Даже у вас?» Гнома зло фыркнула. «Разве не видно? Когда я вернулась, то застала на троне лишь подобие короля. Сложно поверить, что в жилах этого ничтожества течет моя кровь. При его дворе развелось шпионов, как блох на бродячей псине. Я удивлена, как его до сих пор не свергли с престола. А хотя, что тут удивительного? Не свергли, потому что безвольный слабак. Им всем удобен такой король». «Я так понимаю», — усмехнулся я, — «с твоим возвращением ситуация кардинально изменилась». «Еще бы», — довольно улыбнулась Галия. «Первым делом я выпроводила послов Фрадии, а вместе с ними и тех гномов, которых они успели подкупить. Правда, их семьи остались здесь, как гарантия того, что изменники будут вести себя тихо. Потом дала укороты эльфам, посоветовала им сперва навести порядок у себя в лесу, прежде чем лезть своими наглыми ручонками в наши дела. Я слышал, у них там неспокойно». «Это еще мягко сказано», — позлорадствовала она. «Шитанг неплохо там покуролесил. Сыграл на гордости и спесивости эльфийской аристократии. Вот они и режут уже несколько лет друг друга в межклановых войнах». «Перед моим поединком была дуэль 2 эльфов». «Знаю», — вздохнула гнома. «Очень глупая дуэль. Признаюсь, я очень рассчитывала на этих двоих, но, видишь ли, долг чести перед кланами обязывает». Последнюю фразу она произнесла, будто передразнивая кого-то, а потом добавила. «Кстати, мне сказали, что Танант из клана Алого Листа заинтересовался с тобой». «Видимо, почуял вот это», — сказал я и показал своих проглотов. Увидев на моей ладони 2 семечка, Галия громко икнула.
«А ты полон сюрпризов», —
потирая горло, сиплым голосом произнесла она, при этом не отрывая взгляда от семян. «Ты ведь понимаешь?» «Конечно», — перебила ее я, — «как никто другой». «Поверь мне, я в полной мере ощутил всю мощь сердца леса на себе. Забегая немного вперед, скажу, кроме меня эти семена передать никто не может. Отобравшего их у меня силы и ждет неприятное открытие. Эти 2 обжоры здорово проголодались и будут рады случайной кормежке». «Значит, ты меня только что проверял?» — насмешливо спросила она. «В какой-то степени да», — признался я. «И ты с честью справилась, но на самом деле я хотел показать тебе, что у твоих новых союзников есть несколько козырей в кармане». Гнома открыто улыбнулась и произнесла. «Знаешь, до твоего появления у меня вообще не было ни одного союзника».
«А как же главы кланов, которых ты собираешь?» «Это будет только завтра», — ответила она, — «а сильный союзник у меня есть уже сегодня. Кроме того, то, что я сделаю завтра, понравится не всем». Если бы не совет кланов, мы бы еще долго разговаривали, но осторожный стук в двери появления королевского секретаря, увы, прервал эту интересную беседу. «Жду тебя на совете», — напомнила мне Галия, покидая мою комнату. Уже на пороге она вдруг остановилась и, обернувшись, произнесла. «Чуть не забыла. Хотела тебя спросить, как тебе удалось прекратить атаки кобальдов? Эти твари довольно упрямые». Я обреченно вздохнул. Ну вот, ведь все так хорошо начиналось. Но решил говорить правду. «На самом деле все просто, Ваше Величество». В присутствии секретаря я перешел на официальный тон. «Я удовлетворил просьбу их матриарха и разрешил ее роду жить на своих землях». Вечно каменная рожа королевского секретаря вытянулась от удивления. Он даже позволил себе взглянуть на меня. В его глазах я увидел неверие. Королева же, напротив, довольно хрюкнула и, покачав головой, переступила порог. Уже из-за двери я услышал ее насмешливый голос. «Вот же нахал!» Начавшийся в полдень совет кланов, на который я был приглашен, больше всего мне напомнил огромный базар. Главы нескольких десятков кланов и их сопровождающие громко кричали, бухали сапогами, колотили кулаками о столешницы, таскали друг друга за бороды. В общем, всячески пытались показать свою важность и требовали соответствующего почета. Мы с лисичками с интересом наблюдали за всем этим балаганом. Стоит ли упоминать, что такого количества знатных гномов ни мне, ни моим телохранительницам видеть не доводилось. Галия как в воду глядела. Ее предложение гномам не понравилось, и это еще мягко сказано. Все дело в том, что Галия Длиннокосая призвала всех глав кланов дать ей клятву верности. И все бы ничего, но она потребовала, чтобы эта клятва была подтверждена магией крови. Королева сидела на троне рядом с ее молчаливым потомком и с еле заметной улыбкой наблюдала за происходящим. Должен заметить, насчет своего царственного родича она тоже была права. Больше всего он напоминал мне сейчас испуганного кролика, широко раскрытыми глазами, следящего за разгневанными гномами. Да уж, таким трусом легко управлять. Когда страсти слегка улеглись и все крикуны выдохлись, Галия, воспользовавшись появившейся паузой, толкнула грозную проникновенную речь. Слушая ее, даже я с моим уровнем воли ощущал, как по спине несколько раз пробегал холодок. Что уж говорить об остальных присутствующих. В мертвой тишине, повисшей над изумрудными чертогами, слова королевы падали, словно огромные валуны. Королева говорила о себе. Она рассказала историю первородной, которая всю свою жизнь посвятила борьбе с тьмой. Но однажды она полюбила смертного и стала его королевой. Счастье влюбленных продлилось недолго. Вступившая в сговор с врагами Грамма, мать королей, дождалась появления наследника трона, а затем избавилась от своей могущественной невестки. Яда для своего сына-короля она тоже не пожалела. Именно с того момента и сосредоточилась вся власть в руках матери королей. Нужно ли говорить, что после ее смерти все следующие короли гномов были не лучшим примером самостоятельных правителей? Но волею богини судьбы ситуация в царстве гномов изменилась. В тот момент, когда королева рассказывала о своем чудесном спасении, все внимание присутствующих на совете гномов было направлено на меня. Должен заметить, в тех взглядах было разное — от восхищения до ненависти. Я понимал, что для слабых кланов сегодняшний день давал надежду на будущее возвышение, а вот сильным придется поделиться властью. Стоит ли говорить, с кем они связывали эти неприятные изменения? Тоги ежели я тоже видел. Его счастливая физиономия сияла, словно начищенный медный таз. Похоже, помимо ненавистников, при дворе ее величества у меня будут и сторонники. Проникновенная речь Галлии Длиннокосой закончилась. Спустя мгновение все присутствующие в зале гномы молча преклонили колени. Уже после того, как все формальности с клятвами были соблюдены, легендарная воительница объявила о том, что в скором времени королевство гномов вступит в войну с Фрадией. На удивление, эта информация никого не обеспокоила. Похоже, гномы от своей королевы ничего другого не ждали. А на следующее утро, после совета, Галия, как и обещала, повела меня к хранителю подземелий Грамнеру Четырехрукому. Жилище легендарного кузнеца находилось на самых нижних уровнях гномьих подземелий. Спускаясь, мы обмолвились с королевой лишь несколькими фразами. Спускались вдвоем. Должен заметить, сопровождать нас никто из гномов особо не рвался. Поэтому лисичку я тоже оставил наверху. Было видно, что королева не в восторге от посещения этого места. А еще по ее недовольному тону я понял, что она не очень ладит с Грамнером. Надеюсь, ее посредничество мне не навредит. Это предположение пришлось высказать вслух. «О, об этом можешь не беспокоиться», — буркнула она. «Старик крупно задолжал мне. Он еще долго будет расплачиваться за свои ошибки». Чем ниже мы спускались, тем мрачнее становилась Галия. Вопреки всем слухам о гномах, на нижних уровнях Стенберга уже давно никто не жил. Словно прочитав мои мысли, королева произнесла с грустью в голосе. «Некогда в этих залах кипела жизнь. Кто бы мог подумать, что пройдет каких-то 700 лет, и гномы покинут эти места?» Наконец, преодолев последний тоннель, мы оказались в огромной пещере. Перейдя на магическое зрение, я с интересом осмотрелся. Но кроме оплавленных словно воск камней, ничего необычного не заметил. Складывалось такое впечатление, что эту пещеру уже давно никто не посещал. «Ты уверена, что он все еще здесь?» — с сомнением в голосе спросил я. «Все-таки 700 лет прошло». «Да», — напряженно всматриваясь в темноту прохода у противоположной стены, ответила Галия. «Он уже знает, что мы здесь». Слова королевы заставили напрячься, а спустя несколько минут я и сам услышал тяжелые шаги хозяина пещеры. Судя по звуку и слегка вздрагивавшей земле, габариты у легендарного кузнеца были немалые. «Постарайся не делать резких движений», — предупредила меня Галия, отчего я еще больше разволновался. С каждым шагом земля вздрагивала все сильнее и сильнее. Со стены потолка сыпались маленькие камешки. Дабы успокоить, Галия положила мне на плечо правую руку. Спустя мгновение из темноты напротив вынырнула огромная сутулая фигура. Когда я рассмотрел, кто стоял перед нами, мне стало не по себе. Это был здоровенный, размерами с взрослого тролля, кобальт. Длинные когтистые лапы, темный жесткий мех на загривке и плечах, лысая, как яйцо, башка, костяной нарост вместо глаз и полная острых зубов пасть. По крайней мере, теперь понятно, почему Галия шла сюда с такой неохотой.
«Вы только посмотрите, кто ко мне пожаловал!» — насмешливо прорычал гигантский кобальт. «Старик Грамнер неожиданно понадобился ее величеству!»
«Не обольщайся!» — в тон ему ответила Галия. «Если бы не он, ты продолжал бы жить в своей норе!» После того, как гнома кивнула на меня, башка кобальда повернулась в мою сторону. Как только это произошло, система тут же сообщила, что кто-то пытается совершить ментальное воздействие на меня.
«Даже так?»
— наморщив покатый лоб, удивленно рыкнул Грамнер.
Из его уст это звучало как похвала.
«Еще бы! Древнейший первородный не смог проломить мою волю. Его уровень, как и уровень Галии, был скрыт, но я подозреваю, что эти два полубога способны на многое. Так что я был рад удивить легендарного кузнеца».
«Зачем ты привела ко мне этого странного человека?» — обратился Грамнер к королеве.
«Возвращаю долг», — твердо произнесла Галия и зло уставилась на кобальда.
«А при чем здесь я?»
— пророкотал он.
«С чего ты решила, что Грамнер Четырехрукий обязан платить по твоим счетам? Скажу больше. Я вообще не понимаю, почему до сих пор разговариваю с тобой. С той, которая, став королевой, забыла о нашей дружбе и бросила меня здесь на 700 лет.
Сказав это, старший первородный развернулся и хотел было удалиться в свое логово, давая нам понять, что разговор окончен. Королева, набычившись, прошипела сквозь зубы какое-то древнее ругательство, недоступное моему разуму. «Значит, все дело в этом?» — крикнула ему в спину Галия. «Тебе не понравилось, что одна из старших первородных полюбила какого-то смертного, и ты решил избавиться от нас обоих, вложив в руки убийцы один из своих клинков?» Казавшийся до этого момента неповоротливым, кобальд резко обернулся и возмущенно зарычал.
«Что ты несешь, девчонка? Как я мог так поступить? Я обещал твоему отцу беречь тебя.
Похоже, ты забыл о своем обещании, — сквозь слезы обиды крикнула гнома. Она сейчас действительно была похожа на маленькую девочку. 700 лет я пролежала в лабиринте страха с кинжалом в груди. Догадываешься, о каком именно кинжале идет речь?
Грамнер вздрогнул и ошарашенно прошептал.
«Не может быть!»
Похоже, он сразу все понял.
«Эх, жаль, что тот кинжал исчез. Оказывается, его создал сам Грамнер Четырехрукий».
«Она бы не решилась», — продолжал мямлить кузнец. «Она сказала, что это для другого дела. Я не мог отказать твоей свекрови».
«Хе!» — зло сквозь слезы усмехнулась королева. «Старого и мудрого хранителя подземелий обхитрила какая-то смертная».
Грамнер как-то сразу обмяк и медленно опустился на колени.
«Неужели ты думал, что я забуду тебя?» — продолжала добивать его Галя. «Неужели за все это время ты ни разу не задумался о том, что здесь что-то не так? Гордость и обида ослепили тебя?»
«Она приходила несколько раз», — прохрипел старик. «Приносила показать твоего сына. Говорила, что ты исчезла после смерти короля».
«Эта тварь убила его!» — с болью в голосе выкрикнула Галия. «Понимаешь, собственного сына! Если бы не твой кинжал, я бы разорвала ее собственными руками! Нижние залы пусты, гномы живут на поверхности! Нынешний король был марионеткой в руках стального короля! Думаешь, я бы допустила такое?»
Старик закрыл лицо руками. Его плечи вздрагивали. «Этот человек нашел мой саркофаг, выдернул кинжал из моей груди, а затем подарил мне новое сердце и оживил меня», — нарушила тишину Галия. «Думаю, не только я задолжал ему».
Грамнер медленно положил руки на колени и покорно опустил голову. «Спустя мгновение я понял, что старший первородный поклонился мне». От осознания этого факта по моей спине пробежали мурашки. Неожиданный толчок локтем в бок заставил меня вздрогнуть и повернуть голову. Галия, округлив глаза, молча кивнула мне несколько раз в сторону застывшего, как статуя кузнеца. Это она так сигнализировала мне, чтобы я начал говорить. Сделав несколько шагов по направлению к Грамнеру, я выудил из рюкзака яйца полоза, но сказать ничего не успел. Старик опередил меня.
«Ты хочешь, чтобы эти змеи родились в истинном пламени?»
«Да», — твердо ответил я.
«Увы, но я не смогу тебе помочь», — сокрушенно покачал головой старик. «Боги прокляли меня. Теперь я знаю, за что. Горнило остыло. Истинное пламя погасло много сотен лет назад».
«Как же так? Неужели ничего не получится?»
«А вот с этим уже помогу я», — услышал я победный голос Галии. Грамнер вздрогнул и подался вперед. Я тоже обернулся. На ладони королевы лежал огненно-красный кристалл размером с яблоко. Я буквально кожей ощутил идущий от него жар. «Уверена, дыхание бездны поможет тебе разжечь искру истинного пламени».